Я взялся за послание Петра и выписал все тексты, связанные с различными видами вот таких субординационных отношений. Послушание, покорность, повиновение, почитание, ну, в общем, всякие такие вот слова, которые любят начальство. И давайте мы прочитаем из первого послания Петра, из первой главы, кусочек первого стиха и второй. «Избранным по предвидению Бога Отца при освящении от Духа к послушанию и окроплению кровью Иисуса Христа». У меня есть мечта. Я хочу написать учебник Симона Ионина. У меня есть такое убеждение, что если читать послания апостолов, то это очень хорошие, самые лучшие учебники жизни. Мы в основном читаем учебники, которые написали потом христиане. Я тоже хочу написать учебник как христианин, но все-таки это будут скорее комментарии к тому, что говорил, чему учил Симон Ионин. И вот у него, знаете, есть своя логика, свои приемы педагогические. У него много есть своего интересного очень. И вот смотрите, что он говорит. Он приветствует верующих, находящихся на территории современной Турции, и показывает им уже в этом приветствии цель христианской жизни. Он говорит: «Вы избраны всей Троицей по предведению Бога Отца при освящении от Духа к послушанию и окроплению крови Иисуса Христа». Слышно, да? Все три имени Божие. Но цель получается какая? Послушание. Послушание. В человеческой природе есть две очень важных вещи. Есть эдемский грех, после этого мы стали злыми. Сделав выбор от Бога, мы все стали злыми, Бог зла не творил. Мы, когда воспользовались свободой, стали злыми. И вот теперь, когда возвращаемся к Богу, самое важное, самое ценное, если выразить в одном слове, это послушание. А зачем окропление крови Иисуса Христа? Вы, наверное, вспомните такую вещь, что в Ветхом Завете священные предметы нужно было окропить иссопом, и вот сначала его обмакнуть нужно было в кровь. Это всякий раз знак очищения, освящения, того, что становится в глазах Божьих чистым. Вот поскольку у нас с вами природа нехорошая после грехопадения, мы с вами, с одной стороны, конечно, как христиане теперь слушаемся Бога, это наше сознательное решение, это наш выбор, а с другой стороны, в себе все время имеем очаг греха, нам постоянно нужно окропление крови Иисуса Христа. Просто постоянно, чтобы мы о себе никогда не думали слишком хорошо. Мы с вами ядерный реактор, который чуть-чуть только упустишь, и он обязательно взрывается. Вот говорят, Фукусима, она все более и более развивается, и скоро кончится совсем плохо. Ну, так вот, при чем же послушание? Оказывается, в этом послании употреблено в греческом тексте только два слова. Никакой покорности, никакого подчинения, ничего такого нету. Есть одно слово послушание, вернее, подчинение есть, покорности нету, повиновения нет. Вот, что нет. Вот два слова. Послушание и подчинение. Значит, где послушание? Послушание здесь вот написано в этом тексте, во втором стихе. Еще послушание написано так в 14 стихе, как послушные дети. И еще про послушание, 22 стих, послушанием истине. Вот три раза употреблено слово послушание. Остальные случаи употребления вот этого понятия, связанного с субординацией нашей, это подчинение. Смотрите, 2 глава, 13 стих. «Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству». Вот там не покорны, а написано «Итак, подчиняйтесь всякому человеческому начальству». Дальше смотрим 18 стих 2 главы. «Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам». Не повинуйтесь, а подчиняйтесь господам. Далее, третья глава. «Также и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям». Не повинуйтесь, а подчиняйтесь своим мужьям. И в пятой главе написано, пятый стих, «Также и младшие, повинуйтесь пастырям». Тоже подчиняйтесь. Для меня это была находка удивительная. Я думаю, ничего себе. К чему бы это так? К чему бы это так? Вот написано, сказано так. Друзья мои, давайте вслушаемся в эти слова. Потому что в греческом действительно подчиняйтесь. И действительно слушайтесь. Слушайте. Послушание – это способность управляться советом кого-то. Словом. Ну, говорит пророк, не будьте как конь, как лошак, которого нужно обуздывать. Лошак – это дитя осла и лошади. Вот у него большая выносливость ослиная, и при этом упрямство то же самое. И вот поэтому говорит псалмопевец, он говорит, не будьте такими, потому что вас нужно все время палкой понуждать к тому, чтобы делать. Когда людей насильно заставляют что-то делать, неважно где, в армии, раба или современного рабочего, всех их к этому принуждают. Вот мы здесь сидим, а нас принуждает что? Над нами висит зарплата. Мощнейший рычаг. Будешь плохо работать, не будешь приходить вовремя, снизят премию, вообще будут меньше платить, в худшем случае выгонят. Вот, и ты все время повинуешься. Нет, ты не слушаешь. Ты слово, может, и слушаешь какое-то, слова все не важно. Главное, что за это будет. Интересно, что в семье наши дети, поскольку мы очень часто используем, как это сказать, вот такую палочку для быков, рожон, да, вот мы его используем, стек, так сказать, да, для того, чтобы детей наших смирять, они через какое-то время приучаются действовать только в результате воздействия вот этого рожна, этого стека. Потом ситуация меняется, наступает перевертыш. Ну, начиная с 14 лет, к 20 расцвет, вот, когда мы уже теперь начинаем их слушаться. Они теперь уже сильные, они теперь уже могущественные. Они не научились слушаться наших слов, тогда мы их принуждали. Теперь мы их тоже не слышим. Мы теперь повинуемся им, потому что они, у них уже теперь рычаги появились новые, какие они сильные, они мощные. Вот, они могут нам скандал устроить, они могут нервотрепку устроить. Ну, много что в арсенале людей вот, в их борьбе друг с другом. И вот высшим выражением отношений по тому, как употребляет это Петр, является послушание. Послушание – это когда до нас слово доходит. Послушание – это когда кто-то сказал, а я его услышал. Да не просто послушал, а потом и сделал. И вот интересно, что Петр использует слово «послушание», относя его к трем источникам. Он говорит, мы должны слушаться Бога, мы должны слушаться родителей, и мы должны слушаться истину. Может, еще кого-нибудь должны слушаться? Я думаю, что начальство тоже нужно слушаться. Наверное, надо тоже слушаться педагогов в институте, ну, чтобы слово работало для нас. Ну, вот три, по крайней мере, сильных, ярких примера приведены. Причем тут хор-то? Вот. Хор тут пока ни при чем. Хор никого слушаться не должен, да. Вот, хор не должен слушаться, да. Для хора я припас подчинение. Подчинение. Но, дорогие друзья, очень интересно, выражением наших духовных отношений является послушание. Христос, хотя и Сын, однако страданиями навык послушанию и, совершившись, сделался виновником спасения вечного для послушных Ему. В Царствие Божие не загоняют ни рожном, ни стеком, да? Я люблю этот пример, он мне однажды родился, а вот откуда родился. Я видел картину, картина такая называлась, она «Путь к храму». Путь к храму – это стоят бараки, оттуда выходят зайцы. Серые зайцы из бараков выходят, вот. А вдали так там храм нарисован. И вот стоят автоматчики, и их туда направляют, к храму. И картина подписана «Дорога к храму». Я думаю, мечта диакона, да, чтобы мы их стройными рядами в Царствие Божие. Правда? Вот сказал, и они все туда. Причем интересно, что поскольку других-то инструментов многие люди не знают, кроме как принуждения, у них и к храму-то все идут под автоматом. Удивительно. Удивительно, это такая человеческая черта, особая сила слова. Ведь люди ж тебя никогда не слушают, если эта истина в тебе не овеществилась, да? Они говорят, что ты говоришь? Вот сегодня брат говорил про музыку. А музыка действительно, она, это два разных языка, и там словесный, вербальный язык и язык интонации, они либо могут находиться в согласии друг с другом, либо в противоречии. Иногда композиторы специально пользуются этим как художественным приемом. Специально говорится одно, а музыка говорит совсем о другом. И вот слушатель чувствует, слушай, какое-то напряжение, какой-то конфликт. И вот этот конфликт все время у тех, кого воспитывают. Они понимают, что мы слова говорим правильные, а иллюстрация давно неправильная, вот, и мы сами этому не верим, и поэтому они потом приучаются тоже к тому, что слова – это одно, но есть более важные вещи, например, деньги, принуждение, ну, много чего люди делают для того, чтобы принуждать и заставлять. Слово не работает. И вот тайна работающего слова – чтобы тебе поверили, когда ты требуешь от другого послушания, чтобы тебе тот, кто тебя должен слушаться, поверил, что ты не лжешь. А ты лжешь. А ты лжешь. Бабушка заставляет внука кушать, вот, а он ей говорит, вот, бабушка, погоди, вот я вырасту, а ты уже будешь старый, у тебя твоих зубов уже больше не будет, а я твои зубы спрячу. Вот как ты будешь тогда? Потому что она же его заставляет, он понимает, он есть-то не хочет, а как с бабушкой бороться? Надо дождаться, пока у нее зубов не будет. И вот в армии солдаты дожидаются, когда они станут стариками, и они потом отыгрываются на новой молодежи, да? Дети наши ждут, пока мы станем старыми, и, наконец-то, можно нас будет не слушаться. Мы-то думаем, что мы их растили, они будут за нами потом ухаживать. Чепуха. Ты же его растила для себя. Ты же была эгоистка. Ты думала, что у тебя появится новый холодильник в виде сына, который будет тебя обеспечивать. Новый автомобиль, который будет тебя возить. А он так не думает. Потому что он читал в твоей жизни, что ты его готовишь быть инструментом. И поэтому что он вычитал? Что теперь ты его инструмент, ты будешь сидеть с его детьми, ты будешь их учить музыке, водить в школу и так далее. Он это прочитал. А ты удивляешься, почему они такие. Потому что все написала ты. И он знает, какой язык читать. У нас есть очень знаменитый пастор в Москве, в Центральной Церкви, вот, но не главный. Вот. Он говорит так: никогда не слушай, что человек говорит, смотри, чего он хочет. Вот он суть выразил. Никогда не слушай, что человек говорит, смотри, чего он хочет. Ну вот теперь о хоре. А вот семья, производство, государственное устройство, хор – это все социальные коллективы. Это сообщество людей, где работают правила. Чины. Чин. Порядок. И не имеет над вами права регент выше порядка, который должен быть в хоре. Иначе он деспот, его надо свергать. В армии есть такое правило, ну, правда, в американской, в какой-нибудь зарубежной, я не знаю, как в нашей, вот, не слышал никогда, ну, возможно, тоже есть, вот, что если генерал отдал преступный приказ, офицеры должны его арестовать. Слышите? А почему все? Иногда тем, кто вверху, кажется, что они владыки. На самом-то деле они подчиняются всего лишь закону того общества, сообщества, социума, которым они руководят. Вот поэтому Христос говорит о том, что лидеры, пастыри, мужья и всякие прочие начальники, они должны быть слугами. Почему слугами? Потому что в позиции руководителя они служат. Они помогают не то чтобы только этим людям. Они отвечают, чтобы вот эта единица, которая существует, брачная, семейная, напроизводственная, церковная, она достигла целей, которые она должна достичь по плану Божьему, по замыслу Божьему. А что бывает, когда они плохо руководят? Есть очень сильный пример Навуходоносора. Помните, Господь его отправил траву есть. Лидер, который не выполняет Божью волю, обычно бывает, либо какая-нибудь революция случается, либо у него инфаркт какой-нибудь бывает, либо что-нибудь такое, но обязательно что-нибудь случается. Господь терпит, терпит, а потом говорит: ты негоден, ты плохой руководитель. Смотрите, какое обоюдоострое оружие, какая великая ответственность на руководителей и какая великая ответственность на младших. Они тогда подчиняются не лично человеку, а знаете, как подчиняются человеку? Быть ближе к телу. То есть неважно, какой ты министр, главное, что ты поближе к телу, замначальника там или где-нибудь, ну, поближе к телу. Тогда главное не то, сколько ты знаешь, а как ты умеешь ходить по паркету, правда, да? И тебя не выгонят. Есть другие, которые даже в этом коллективе все время демонстрируют свою независимость. Вот Хорий, может быть, очень хороший певец, все знают, без него деться некуда, и вот регент вокруг него кругами ходит, как бы его ублажить, ну, чтобы приходил вовремя, чтобы не опаздывал, там, ну, все такое. Ну, потому что, ну, личность. А личность эта не подчиняется чину, порядку служения. Она не видит, что подчиняться должна не руководителю, он просто, ну, отмечает, он как бы следит тебе, фиксирует, датчик такой. Ты плохо сейчас поступаешь, ты не по воле Божией действуешь. Удивительно, что если мы понимаем вот нашу семью как место, где мы должны действовать согласно порядку Божьему, вот тогда есть о чем поговорить с детками. Есть о чем наставить себя. А какая ты мама? Какая ты мама? Какой ты папа? Какая ты жена? Какой ты муж? Тебе что, в этом должна убеждать твоя жена? Давить на тебя, чтобы ты наконец на работу пошел? Что, она тебя должна заставлять, чтобы ты наконец начал Библию с детьми читать? Что, это тебя должны... Да нет, это твоя ответственность перед Богом. Это твой чин такой, порядок твой. И ты Богу дашь потом отчет за то, что ты ноты не учишь. Ты просто не выполняешь то, что должен делать по порядку, по закону. Друзья мои, почему у нас это все борется? Потому что есть самый главный грех. Какой? Помните, Ева на что поддалась, когда ее змей искушал? Он сказал ей: вы будете как боги. Богами мы никак не можем быть по определению, потому что мы не боготворение. В нас есть божественное. И поэтому мы расположены думать себя богами. Но что мы делаем? Мы как обезьянка то-то, помните, была такая детская книжка, мы на себя надеваем шкуру львиную. Но вот только тигр появился, и все. И обезьянка бежать. Нам все время не хватает, поэтому нам нужно больше власти. Поэтому мы должны тех, кто не согласны с нами, покорять, заставлять. Потому что тогда мы реализуемся как боги и богини. А вокруг ведь никто этого не хочет признавать. Адам с Евой пошли одежду шить, потому что она богиня, я Бог. Мы же все против Бога согрешили, и поэтому мы не верим друг другу ни на грамм. И люди в этой борьбе друг с другом за божественность свою, за вот это свое противостояние Богу, они все время давят всех вокруг. Это страшное наслаждение, наслаждение власти. Это сатанинское явление, потому что это опрокинутый Бог. Бог, имея все, отдает себя, чтобы мы обогатились его нищетою. А сатана пытается все это забрать, чтобы, наконец, себя почувствовать Богом. И вот куда мы ни глянем, на всех горизонтах жизни, от нас, маленьких людей, до высших правителей мира, идет одна и та же борьба. Там все время покоряют и отстаивают свои права. А Бог говорит, вам это все не надо. Вам не надо. Вы во Христе все это имеете, вы защищены. Вы можете позволить себе щедро служить близким. Вы можете творить добро в отношении ваших детей. Творить его, даже если они вам не отвечают добром. Почему? Есть Бог, который все это видит, и Он на вашей стороне. Вы можете позволить себе роскошь жить по-божьему. И вот тогда регент может позволить себе не только рычать на всех, но и улыбаться, и причем не заискивая, не для того, чтобы манипулировать харистами, а реально отдавая им сердце. Потому что Бог-то все видит. Он пригасит всех вот тех, которые не хотят слушаться. Пригасит. Бог все видит. Все-все видит. И поэтому, как было написано, отдавай бедному его одежду до вечера. Отдавай зарплату до вечера. Бог все видит. У тебя сейчас временная власть, только временная. И Бог смотрит, насколько ты ее распорядишься. В Индии такой интересный пример есть. На человека берут на работу начальники и дают ему на 6 месяцев делать, что хочет. А потом смотрят. Либо оставляют начальником, либо выгоняют, с такой записью, никогда не брать никуда. Он не умеет быть начальником, он не умеет людям служить. Для него это место, ну, мы по-христиански сказали, самообожение. Вот великий Вавилон, который я построил. Вот они детки, которых я воспитал. Вот они харисты, которые поют, а? Опа! Ты всего лишь чиновник у Господа. Будь на своем месте, будь послушен.